Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Семейный час». В студии ведущая Алла Митрофанова.
Ведущая Александра Ананьев.
И мы ведущие не только «Семейного часа», но и удивительного проекта, который нам очень нравится, который нам очень дорог. Проекта, который проходит на 8-й сцене МХАТ имени Горького в Москве.
Раз в 2 недели
в фойе третьего этажа, да, который называется «Светлый вечер офлайн». Мы приглашаем какого-то особенного гостя, мы приглашаем слушателей «Радио Вера», мы приглашаем всех желающих, это абсолютно бесплатно, и обсуждаем самые-самые-самые насущные темы, проблемы, ищем ответы на вопросы, которые нам нужны. И вообще получаем удовольствие от общения, атмосфера там, надо сказать, складывается самая теплая.
Потому что туда наши слушатели и приходят, и это просто подарок
какой-то. Да, причем приходят разные люди, и молодые, и в возрасте, и спорят, и отстаивают свое мнение. Вот недавно буквально с батюшкой, с Максимом Первозванским был разговор о воспитании детей, и там прямо, знаете, искрило. Это было настолько увлекательно, это было настолько ярко, и потом еще дискуссия перешла в интернет, и ребята, подружившись, конечно же, продолжили обсуждать все, и очень радостно на душе от того, что так получается. И каждый раз, когда мы формулируем тему для этого светлого вечера офлайн, мы в конце делаем вывод, что тему мы сформулировали чрезвычайно широко. Если бы мы ее сформулировали уже, возможно, нам удалось бы копнуть глубже. Но мы понимаем, что важно, чтобы интересно было всем. Поэтому тему мы формулируем всегда широко. В этот раз мы превзошли сами себя и сформулировали ее настолько широко, что говорить можно будет практически обо всем.
До утра.
Послезавтра, в понедельник, 2 декабря, мы будем говорить о любви. Как найти любовь? Как встретить своего человека? Как обрести свою собственную семью? И самое главное, как не потерять любовь? Как не растерять чувства? Как не охладеть к любимому человеку? И что делать, если любимый человек охладел к тебе? Вы представляете, насколько широкая тема? И нам очень приятно, что обсудить с нами эту тему согласился один из самых любимых наших собеседников, мудрый пастырь, человек, который читает лекции в Московской духовной академии, Сретенской семинарии, в Государственном социальном университете, настоятель храма Риза Положения Пресвятой Богородицы в Лионове, протоиерей Андрей Рахновский. И сегодня он у нас в гостях, здесь на семейном часе. Добрый вечер, отец.
Добрый
Андрей.
Вечер, здравствуйте.
Слушайте, нам так радостно, что вы согласились принять участие в этом нашем празднике живого общения.
Знаете, у меня инсайдерская информация появилась. Не знаю, отец Андрей, в курсе вы или нет, но у вас есть одно прозвище за глаза.
Да?
Среди интересно. Семинаристов.
Ух ты, это очень любопытно.
Вас называют отец улыбка.
Ух ты.
Потому что вас люди не могут представить себе без улыбки на лице. Я тоже, сколько мы с вами не общаемся, не смогла вспомнить, вот пыталась, да, ни разу вас не видела без улыбки на лице. Начиная еще с тех пор, когда были программы, радиопрограммы «Фома», вот это еще до середины нулевых годов, вот тогда вы еще были совсем молодым священником, и то же самое. И вот это какой-то, знаете, ну, в наше время это феномен.
Да что там, даже я улыбаюсь в 84 раза чаще, чем обычно, когда мы беседуем с вами. Скажите вот что, пожалуйста, с чего хочется начать разговор с вами сегодня. Вы при храме Риза Положения Пресвятой Богородицы в Лионове, очень теплом храме, там были в гостях с Алечкой, организовали, в частности, помимо воскресной школы, дискуссионного какого-то клуба, еще и молодежный клуб. Да. Чем вы там занимаетесь в молодежном клубе с вот теми, кого принято называть молодежью?
Чем мы только не занимаемся. Ну, началось с очень простых вещей. Когда меня назначили настоятелем в этот храм, я сделал объявление, что у нас будет молодежное собрание. Ну, и где-то на первые два собрания, это по пятницам в 8 вечера, были мы вдвоем с отцом диаконом. Но сейчас он уже священник, вот такая молодежь. Потом один-два человека добавилось. Ну, и как-то сейчас, ну, нельзя сказать, у нас, скажем так, такой костяк активистов, это 12-15 человек, не более того. И у нас группа такая пульсирующая. Я даже не всегда могу понять, почему, но когда-то у нас собирается, набивается полностью наша небольшая трапезная храмовая битком, когда-то мы сидим там с 7, 8, 10 людьми. Вот. И поэтому, если у кого-то есть желание прийти, вот, я всех приглашаю. Что мы,
я вышел из этого возраста,
да,
к сожалению.
Мы обсуждаем. Ну, не у нас иногда приходят даже пожилые люди. Мы никогда же не намекаем, что это не для них, если кто
мне очень
хочет,
нравится,
сидит.
Знаете, замечательный термин – сидеющая молодежь.
Да, сидеющая молодежь.
Это столько шарма сразу.
У нас обычно так, некая, скажем так, костяк, да, вот наши вот наши занятия, это какой-то отрывок из Священного Писания, который мы читаем, обсуждаем, а потом переходим к обсуждению каких-то вопросов и важных, а иногда просто какой-то болтовни. То есть мы вместе проводим время. Вот. Чего мне лично не хватает, хотя у нас как бы ребята много делают, но мне, может быть, не хватает нашей объединенности вокруг какого-то важного дела. Мы это часто обсуждаем, но скажу честно, это, может быть, проблема многих таких православных молодежных групп. Вот хочется перейти к каким-то как бы реальным постоянным делам. Вот, не даже каким-то разовым акциям, там, поздравить там больных, да, на Рождество и на Пасху, а делать что-то такое серьезное. Вот. И, может быть, у нас опыта еще не хватает, да, может быть, как бы где-то усердия, но очень бы хотелось именно к этому прийти.
Вот какой вопрос, отец Андрей. Вы, если я понимаю, мы с вами даже ровесники 77-го года рождения, и я очень хорошо помню, какая она была, молодежь, тогда в 93-м, 95-м. Я совершенно не представляю себе, какая она молодежь сейчас. Вот те, кому сейчас лет 25-23, насколько и чем отличается молодежь сегодня от нас, родившихся в 70-х, например?
Ну, очень трудно такой анализ проводить, потому что я прекрасно понимаю, что я встречаюсь с каким-то сегментом молодежи. Вот, очень хорошим, да? Вне всякого сомнения, там молодежь, она ведь очень разная. Есть православная молодежь, там более-менее воцерковленная, да? Вот. А чем она от нас отличается? Ну, трудно сказать. Я так думаю. Я сейчас даже буду иметь в виду конкретный сектор православной молодежи, а именно студентов духовной семинарии. Ну, просто с кем я чаще общаюсь, тем я и о тех я и буду говорить. И пускай, я думаю, что ребята меня как бы многие слышат, но пускай они не обижаются вот, на меня. Вот. В чем отличие, что я поступил в духовную семинарию в 94-м году, да, сейчас 2019 год. Ну, может быть, мы были более идеалистичны. Вот слишком много в современной православной молодежи я вижу прагматики и расчета.
Да разве это плохо?
Ну, как сказать? Все-таки, мне кажется, я думаю, что плохо.
А в чем это выражается?
Ну, например, это было, конечно, очень наивно, дерзко, может быть, и глупо, да, но мы не думали, хотя это и неправильно, о последствиях как бы, своего поступления в семинарию, куда нас пошлют, где мы будем служить, какие это будут храмы и так далее. Все-таки ребята сейчас более в этом смысле предусмотрительны и расчетливы, но отчасти потому, что заботятся о своих семьях.
Как я рад, отец Андрей, что вы вот коснулись этого довольно болезненного нерва, вот этой особенности тех, кого сейчас принято называть молодежью. Прагматичность, расчетливость. Дайте предположу, что если вот посмотреть на проблему одиноких молодых людей и девушек, которые мечтают обрести свое семейное счастье, встретить своего человека, жениться, выйти замуж, но не могут по каким-то причинам этого сделать, не получается, не складывается, то одной из причин может стать как раз та прагматичность, расчетливость и попыткой просчитать, что будет дальше. Здравомыслие, может быть, в дурном смысле этого слова. Причем, наверное, вот мне очень важно сейчас проговорить вот какой момент. Конечно же, я знаю, и Альчика знает, очень много бесподобных, очень женственных, очень красивых, умных, с тремя высшими образованиями, состоявшихся в профессии, православных девушек, которые мечтают выйти замуж, но не могут, и казалось бы, что вот эта проблема, она связана только с девушками. Однако все чаще и чаще, в первую очередь, почему-то вот кальчики, обращаются молодые люди. 30 плюс-минус. И говорят, слушайте, может быть, в вашем кругу есть девушка, с которой, как вы считаете, я мог бы связать свою жизнь. У меня не получается найти. Мы такие, да как так может быть? Ну как так? Ну как так может быть? Он говорит, ну вот не получается. Не складывается. И во всем этом есть какая-то огромная загадка для меня. По-моему, в наше время...
В
наше время такого не было.
Вот мы.
Да, и начали брюзжать. Нет, ну, слушайте, если под термином «молодежь» понимают людей до 28, по-моему, лет, да, то все, что сверх того, это уже категория «сидеющая молодежь». То есть, в принципе, и все мы здесь находящиеся, и я думаю, что многие наши 35-летние
вот эти вот молодые женщины, вот эти красавицы, какие же они стареющие или сидеющие
молодежь? Давайте просто уберем это словосочетание, там, ну, допустим, там современная молодежь или какая-то еще. Просто говорить будем про людей.
Про людей,
потому что,
а не про молодежь.
Да, да, потому что для многих, как мне кажется, эта тема невероятно актуальна. Мы почему два аспекта вынесли в наше обсуждение в МХАТе. Первый момент, как, собственно, встретить своего человека, как его узнать. И что внутри тебя, возможно, что внутри тебя что-то в данный момент пока не готово, тогда как распознать? А что же, чем еще себя подготовить? Или что еще предпринять? Или, может быть, наоборот, как раз уже перестать напрягаться и начать жить, задышать полной грудью, и тогда эта встреча случится. А второй момент, не менее важный, как сохранить то сокровище, которое тебе рано или поздно Господь обязательно посылает. Сохранить вот эту самую любовь, которая, сколько мы знаем истории, как прекрасно все начиналось, а потом, ну, разные возможные сюжеты. И, естественно, никто не хочет этого специально, никто не хочет этого изначально. Вот. Но вот реальность такова. И хочется тоже понять, а есть ли какие-то критерии, по которым можно определить, все ли так? Или, вот, может быть, что-то пошло не так?
Да, вот таким образом мы с Аллой Митрофановой сейчас обрисовали как круг тех вопросов, которые хочется обсудить сегодня на семейном часе, так и круг тем, которые мы будем обсуждать послезавтра, 2 декабря, в 19 часов на 8-й сцене МХАТ имени Горького. А, добро пожаловать, вход бесплатный. Достаточно зарегистрироваться через интернет. Все подробности на нашем сайте radiovera.ru
и fama.ru.
Семейный час на радио «Вера».
Итак, сегодня у нас в гостях настоятель храма Рецеположения Пресвятой Богородицы в Леонове протоиерей Андрей Рахновский. Отец Андрей, возвращаясь к тем, кто так и не может встретить своего человека. Что тому причиной, что тому виной? Прагматичность или что-то еще?
Ну, вы знаете, как бы отчасти прагматичность. С другой стороны, я, опять-таки, может быть, это было всегда, а я сейчас это замечаю. Ну, как бы в голове, как бы у некоторых, в общем-то, молодых людей, и парней, и ребят, и как бы девушек, ну, есть некие вот стереотипы, вот некие как бы стандарты. Да? Там, не знаю, я там должен отметить день рождения вот так, с такими-такими-то атрибутами, да, вот, с такими-такими-то ритуалами, там, условностями. Ну, понятно, что под этим всем есть определенного рода, ну, скажем так, материальная подоплека, там, скажем, больших или меньших, как бы, размеров, да. Вот, если это, как бы, этого не происходит, да, то, соответственно, как бы, что-то не так, да. И, в общем-то, и требования друг к другу, они часто иногда, в том числе, измеряются, вот, может ли этот человек, да, дать мне вот некий стандарт, как бы, жизни, вот, в том числе материальный, как бы, стандарт, вот, который жду. Хотя я скажу так, что ну, нельзя здесь всех как бы вот одним цветом мазать. Еще один момент, который я заметил. Сейчас среди молодых людей есть очень большой запрос на то, что мы называем, это казалось то, что предположим, тому, что сейчас говорил, на социальную справедливость. Это в том числе, я это смотрю по нашей православной молодежи, это их очень часто как бы толкает в сторону, ну, скажем так, разного рода красных движений. Там, слава богу, не коричневых, как бы, но красных, да?
Я что-то совсем оторван от этой жизни.
Да,
неужели это действительно становится какой-то проблемой?
Как бы, я могу это сказать и по как студентам университета, как бы, и по православной молодежи. И, в общем-то, ну, это, с одной стороны, это очень хорошо, да, что как бы, люди просыпаются в таком, ну, социальном смысле, да, им не все равно, что будет происходить с ними, с обществом, как бы, с их страной. Но, с другой стороны, люди часто покупаются на, вот, как бы, очень простые лозунги, вот, особенно те, кто уже не жили в советское время, вот, они, как бы, думают, что, ну, вот, там, грубо говоря, там, отнять и поделить, да, вот, это замечательная работа, то есть той прививки, который, может быть, есть у нас, да, кто хоть там сколько-то лет там прожил в советский период и прекрасно, в общем-то, даже по детству своему помнит и понимает, что это такое, это нет у молодого поколения, поэтому, да, ну, что-то там было, и гражданская война была, и отечественная война, и какие-то репрессии были, но это все вот как-то не так. Поэтому эта тенденция есть, она как бы очень серьезная, и она в том числе и конфликтная, да, то есть у меня на этой почве есть даже конфликт как бы с рядом вот представителей как бы нашей молодежи православной.
Я все пыталась понять, каким образом это может повлиять на отношения.
А мне даже сказали, батюшка, вы знаете, в общем-то, ну... Вы, ну, как сказать, вы лицемер, потому что вы, как, допустим, стоите приход, используете труд, наемный труд.
Понятно. Алтарники у вас там, наверное,
ну, в том, да? В том числе, да. То есть вот вплоть до таких вот вещей.
Я все пыталась понять, каким образом то, что вы говорите, вот этот запрос на социальную справедливость может влиять на отношения между молодыми людьми. А теперь понимаю, скорее всего, вот этот критерий партийности тоже является одним из критериев отбора. Свой, чужой, наш, не наш, такой, не такой. И таким образом, ну, то есть круг поиска еще больше сужается. То есть важно, чтобы там молодой человек или девушка совпадали с тобой вот по каким-то определенным социальным взглядам.
Еще один момент. Это все-таки это заставляет действовать человека ad extra. Да, вот. Он думает, что если поменять в принципе вокруг как бы либо материальную составляющую жизни, да, то есть тупо иметь больше денег, либо добиться в обществе каких-то, ну, политических там перемен, да, или там социальных и так далее, то и его личная жизнь, она будет совсем другой.
Ах, вот как. Это же совсем тогда про другое. Это же получается тогда не в себе найти, что мешает создать счастливую семью, а сейчас мы весь мир разрушим до основания, а затем.
Ну, почему сразу разрушим?
Ну, или я не знаю как, но во всяком случае это перевод...
Изменим к лучшему.
...ответственности, стрелок ответственности себя во внешний мир.
В свое время, в начале 90-х годов, мы на уроках литературы проходили избранные места из переписки с друзьями. Да? Наш преподаватель нам как бы рассказывал, да, про это произведение Гоголя. И почему-то вот мне очень тогда это врезалось в память, да, что Николай Васильевич, вот он писал, что внутреннее как бы вот разложение не исправить никакими конституциями. И для меня это какой-то был момент прозрения, да. Не, в том смысле, что не нужно никак менять жизнь вокруг тебя, да, но все упирается все равно в совесть самого человека. Если нет совести, то не помогут никакие законы, никакие стандарты.
То есть, другими словами, это не вот эта вот потешная сценка, только что пришедшая мне в голову. Девушка, здравствуйте, вы случайно не буржуазия? Ой, нет, я пролетариат. У нас ничего не получится. Я надеялся, что вы буржуазия. Это просто неравнодушие. И этому, наверное, можно радоваться, если бы это не становилось преградой между людьми и их счастьем. Хотя, вы знаете, вы меня удивили. Я не думал, что такая проблема есть. А вот я хочу вернуться к другой проблеме, которую вы нарисовали. К тому, что человек сталкивается с тем, что реальная картина мира, реальный человек, который появляется перед ним, не соответствует его нарисованному в голове образу, его идеалу. А что ж плохого в идеале? Я знаю немало девушек, которые для того, чтобы встретить своего человека... Буквально на листке бумаги выписывали. Так, каким он должен быть? Он должен быть таким, таким, таким.
Это называется что, визуализация.
Да, если ты не визуализируешь себе то, кого ты хочешь встретить, или то, чего ты хочешь добиться в жизни, какой должна быть твоя работа, чем ты должен заниматься, сколько ты должен получать, что ты при этом должен делать, путешествовать, еще что-то. Ты даже не поймешь, что твоя мечта исполнится, Господь даст тебе то, чего ты хочешь, если ты не сформулируешь то, чего ты хочешь, и не попросишь об этом. В этом же нет ничего плохого, я правильно понимаю?
А вот речь идет о каком-то балансе. Мы понимаем, что все-таки человек, которого я встречу, ну, не то, что он должен соответствовать неким моим идеалам. Давайте более, как бы, такое душевное, человеческое употребим выражение. Он должен быть мне внутренне близок. Вот я бы так об этом сказал. Вот если человек внутренне близок, потому что бывают люди чуждые, не знаю, друг другу по характеру, по настроению, по какому-то, ну, я не знаю, они отталкиваются друг от друга, как вот да, полюса определенные. И вот это основополагающий, как бы, критерий, который перечеркивает все, и вот имея это, можно... А может даже строить уже что-то. Вот. А тут те критерии, которые мы сейчас перечислили, вот такая визуализация, да, а где вот этот человек, где, собственно говоря, вот этот образ Божий, где его личность, где его душа? Это все акциденции, атрибуты. Может быть, когда-то люди научатся, как сейчас в некоторых произведениях современной литературы популярной, да, может, люди вообще научатся заменять в таком случае человека неким биороботом, да, в котором можно просто выставлять в соответствующих настройках необходимые тебе вот, параметры и так далее. Да? Mm-hmm. Вот. Поэтому я думаю, что опять идет движение как бы вне себя. И следующий вопрос, который за этим как бы тянется. Да? Если человек вот полностью соответствует как бы твоему идеалу, соответствуешь ли идеалу ты? Как вот в известном
очень
анекдоте,
хороший
да?
Вопрос.
Почему до сих пор не женился? Еще не можешь найти идеал, нашел. А в чем проблема? Ну, а вот я не, да, она не нашла свой идеал. Да. Вот. Поэтому и для нас это тоже закрывает возможность внутреннего роста. Но ты-то тоже должен меняться. Ты-то должен тоже кому-то соответствовать.
Можно вот одна такая поправка на ветер? Сейчас поделюсь собственным опытом. Я прошу прощения. Я в свое время тоже прописывала на бумаге. Мы с Александром Ананьевым еще не были знакомы в тот момент. Прописывала на бумаге, чего бы мне хотелось. И когда я посмотрела на этот портрет... ну, там, с какими-то близкими людьми, там, с подругами мы об этом говорили, половина народу крутила у виска. Мне говорят, ты с ума сошла? Не, ну, ищи, пожалуйста, там, до старости. Ну, где ты такого найдешь, чтобы вы с мужем друг за другом росли? Ты откуда упала вообще? Ты спустись с небес на землю, планку опусти. Вот просто будь реалисткой и опусти планку. И подумай, что тебе важнее. Были люди, которые говорили, ну, это вот моя тетя, да, Царствие Небесное, она еще более старшего поколения, она говорила, не пьет, не бьет, все, выходи замуж. О чем ты думаешь? А нет, у меня был, так сказать, свой вот этот вот список. Прошу прощения. Вот. И вы знаете, возможно, и правы были те люди, которые говорили, опусти планку. Но только я вот встретила мужа своего и понимаю, что это все попадание один в один. Я не знаю, как это работает, вот, но Господь, понимаете, он великий режиссер. Возможно, там действительно у меня на первом месте были не те критерии, которые связаны с материальными факторами. Они там присутствовали, но у каждого из нас есть какое-то свое представление о... необходимым в этой жизни. Вот. Это тоже все как-то совпало. Но мне просто, как сказать, найти людей по этому критерию существенно проще, чем по вот этому самому главному, что было для меня. Чтобы мы смотрели вместе на Бога, чтобы мы друг за другом и туда росли. Я, может быть, сейчас какие-то крамольные вещи говорю, но вот для меня вот это было в фокусе внимания. И да, действительно, прошло какое-то время. Но это время, как сказать, я даже не могу сказать, что оно было зря потрачено. Нет. Потому что я понимала, если я хочу, чтобы было вот так, то мне надо так себя перепахать, чем я и занималась. Вот. А потом в какой-то момент просто начала радоваться жизни. А потом все случилось.
Да, но тоже критерий, мне кажется, такой не бесспорный. Вот вы сейчас сказали, чтобы мы вместе смотрели в одну сторону, как бы вместе росли. Но у человека бывают разные периоды, а иногда просто ему не хочется расти. Ему хочется просто побыть. Да, вот как в такой ситуации быть? Не будет ли это восприниматься как предательство как бы изначальных вот идеалов, да, ради которых вот все создавалось? Да, хочется вот просто хочется побыть. Не всегда хочется.
Понимающе кивнул Александр Ананьев.
Расти, а мы готовы, должны готовы принять это. Знаете, человек хочет иногда, посидеть, потупить.
Да, очень хорошо вас понимаю. Долгое время я думал, что я расту. Потом я понял, что я просто толстею. Мы продолжим разговор о том, как встретить любовь и как ее не потерять, с протоиереем Андреем Рахновским ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».